Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. На шахте в Кузбассе погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора Нурпаше Кулаеву. Сенат США одобрил строительство на границе с Мексикой заградительной стены. В Кемеровской области в результате аварии на шахте Зиминка погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Под землей находились 14 человек. 12 из них удалось вывести на поверхность. Поиски пропавшего горняка продолжаются. В горах Адыгеи не прекращаются поиски пропавших туристов из Ярославля. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лады Леденевой.
Как рассказал начальник пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олег Греков, группа из 5 человек 1 мая уехала из Ярославля в Сочи, откуда планировала направиться в Майкоп по реке Белая и через горные перевалы.
Предполагали последний участок своего пути до Майкопа спуститься на катамаране. Четырехместном, 5 человек, уже вопрос. Но неизвестно, предприняли они эту попытку или нет.
В списках пропавших 4 мужчин и девушка-журналист. Поиски ведут 4 группы спасателей, одна из которых направлена в район Фишт-Аштыновского перевала для установки ретранслятора, чтобы пеленговать возможные разговоры туристов по сотовым телефонам. В операции планируется задействовать вертолет, но пока это невозможно из-за плохой погоды. Между тем, на склонах Эльбруса продолжаются поиски 2 из 12 московских и украинских альпинистов, совершавших восхождение 9 мая и заблудившихся в непогоду. Спасателями обнаружены тела 9 из них, один найден живым. Лада Леденева для «Радио Свобода». Северный Кавказ.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора Нурпаше Кулаеву, единственному захваченному живым участнику нападения на школу в Беслане. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой или начале следующей недели, поскольку весь текст документа составляет около 500 страниц. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата воинской части, осужденный, лишен звания. Потерпевший, в свою очередь, подал жалобу на приговор суда, сочтя приговор своему обидчику чрезмерно жестоким.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США одобрил строительство на границе с Мексикой трехрядной заградительной стены протяженностью 600 километров, чтобы остановить приток в страну нелегальных иммигрантов. Палата представителей американского конгресса считает необходимым удлинить стену до 1100 километров. Вопрос будет согласовывать специальная двухпалатная комиссия. В понедельник президент США Джордж Буш объявил о предстоящей дислокации на границе с Мексикой до 6000 национальных гвардейцев. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. За проголосовали 2/3 депутатов. Законопроект значительно затрудняет доступ во Францию малообразованных и не обладающих достаточно высокой квалификацией иммигрантов. Документ был представлен министром внутренних дел Франции Николя Саркози.
В ходе этих дебатов мы не обсуждаем полный запрет иммиграции. Речь идет о выборочной, контролируемой иммиграции.
Сказал министр. Теперь законопроект переходит на рассмотрение в Сенат. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Об этом заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак, комментируя последнее предложение ЕС. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на любые предложения европейской тройки. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не знает, позволит ли ситуация в Ираке пойти на значительное сокращение американского воинского контингента к концу года. Все зависит от того, насколько эффективными окажутся действия нового иракского кабинета, добавил Рамсфилд. По словам министра, дестабилизация в Ираке на руку соседнему Ирану, занявшему агрессивную позицию на мировой арене.
Идея провала в Ираке, конституционных реформ и нового кабинета – наилучший вариант с точки зрения Тегерана. Я уверен, что поражение в Ираке совпало бы с интересами иранских властей. Оно просто-напросто стало бы поддержкой им.
Заявил Дональд Рамсфилд.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске задержанный корреспондент муниципальной газеты и сотрудница мэрии, которые подозреваются в вымогательстве около 300 тысяч рублей у депутата местного законодательного собрания. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гугин.
Депутат Матвей Володарский, его настоящее имя Давид Мадивнишвили, издает еженедельник «Симбирские известия», где нещадно критикует нынешнего мэра Ульяновска Сергея Ермакова. В 2004 году Володарский сам баллотировался в мэры, но проиграл. В редакции газеты «Ульяновск сегодня» было организовано издание газеты «Клона симбирских известий» с критикой уже самого Володарского. После этого корреспондент муниципального издания Александр Семенов показал Володарскому содержание будущего номера газеты «Клона» и потребовал денег за то, чтобы номер не вышел. Как утверждает депутат, параллельно его шантажировала и помощник мэра по связям с общественностью Екатерина Морокова, принуждая отказаться от критики мэра Ульяновска. Морокова и Семенов были задержаны с поличным при передаче денег. С них взята подписка о невыезде. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Охотском море у западного побережья Камчатки капитан судна «Сивинер», осуществлявшего незаконный промысел краба, получил огнестрельное ранение при попытке уйти от пограничников. Сегодня погоня продолжалась около часа, сообщили ФСБ России. Раненому оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Браконьерское судно, в трюмах которого обнаружено около 3 тонн живого краба, шло под флагом Камбоджа. В составе экипажа 16 россиян и 1 гражданин Украины. Напомним, главные новости. На шахте в Кузбассе погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. В горах Адыгеи не прекращаются поиски пропавших туристов из Ярославля. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора Нурпаше Кулаеву. Сенат США одобрил строительство на границе с Мексикой заградительной стены.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена юбилею Василия Васильевича Розанова. У нас в гостях заместитель директора Государственного литературного музея Павел Евгеньевич Фокин, не далее как вчера открывавший выставку, посвященную Розанову. У нас в гостях историк философии Андрей Викторович Мартынов, литератор Михаил Яковлевич Горелик, автор превосходной статьи о Розанове в последнем номере «Нового времени». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Просьба говорить, так готовиться минутку полторы. И когда вы в эфире, милости просим, но только приглушайте звук радиоприемника на своем конце, иначе будет беспорядок. Итак, Василий Васильевич Розанов 150 лет исполнилось со дня рождения. Как ни странно, мне кажется, у людей, которым этим интересуются, Розанов – современник Бердяева, и человек, близкий к сегодняшнему дню, я еще скажу почему, но физиологически по плоти все-таки 1856 год, извините, это уже, ну, он скорее ровесник тогда младшего Владимира Сергеевича Соловьева или даже Федора Михайловича Достоевского. Не случайно у них с Федором Михайловичем была такая некоторая эстафетная жена, которую они как бы передавали друг другу. И в этом смысле удивительно, потому что человек более пожилой, скажем так, к началу 20-го столетия, чем Бердяев, Мережковский, Гиппиус, тем не менее, по тому, как он писал, что он писал, был намного моложе их всех. Был намного моложе, я бы сказал, многих наших современников, потому что Розанов создал в русской литературе традицию религиозной эссеистики, традицию вообще эссеистики, хулиганской, бессистемной, бессюжетной, когда все сразу обо всем, раскованной. Традицию он создал. И с тех пор на одного Василия Васильевича Розанова, человека, который был способен сказать: не желаю любить людей, а желаю ковырять в носу и смотреть на солнечный закат. На одного Василия Васильевича Розанова сегодня приходится 1000 эпигонов, которые научились писать раскованно, с матерком, научились ковырять в носу и не любить людей. Дело-то нехитрое. Не любить людей учиться не надо. И научились стебаться, шокировать, и уже даже учатся чему-то еще, потому что оказывается, что это само по себе не работает. У Розанова не это, видимо, работало. И вот тогда, наверное, мой первый вопрос связан именно с этой странной особенностью Розанова. Он ведь начинал как абсолютный классик, занудная философская книга. Можно учредить премию тому, кто прочтет, но проверить будет невозможно, потому что никто не может прочесть, в том числе и, возможно, экзаменатор. Тогда мой вопрос заместителю директора Литмузея Павлу Евгеньевичу Фокину. Павел Евгеньевич, на ваш взгляд, вот чем объясняется такой странный переворот в биографии самого Розного? Что это, религиозное обращение, какая-то жизненная катастрофа или, наоборот, жизненная удача, что он из провинциального учителя, занудно пытающегося присоединить себя к мировой философии, вдруг превратился в яркого, столичного, всемирно известного на сегодняшний день создателя нового жанра в русской литературе? В чем, на ваш взгляд, причина?
А мне кажется, что причина здесь простая, в том, что Розанов был всегда с самого начала, с самого детства погружен в себя, а был он личностью исключительной и неординарной. И здесь особенность, вот вы сказали, что у него тысячи эпигонов, но они неинтересны только потому, что они подражают форме, а Розанов интересен своими мыслями, своим проникновением в суть явлений, и в этом плане он был удивительно бесстрашным человеком. То есть те вопросы, которые он ставит, те персонажи, кому он обращается с этими вопросами, как он к ним обращается, нашим его эпигонам и нашим современникам и в предыдущих поколениях, им и не снилась такая отвага говорить впрямую на «ты» с Богом в течение всей жизни, задавать ему такие вопросы, которые даже Федор Михайлович не решался задавать.
Например?
Господи, почему я все время о тебе думаю и иногда на тебя сержусь? Ну, скажи, согласитесь, эта формулировка потрясающая. И цитировать можно много. Я сейчас только один пример вам такой привяжу.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Ну, вы знаете, на Бога сердиться дело нехитрое. Весь Ветхий Завет этим занимается, сплошь и рядом. Сердится на Создателя.
И в этой связи я как раз хочу сказать, вы очень точно здесь вспомнили Ветхий Завет. Розанов мне представляется, это совершенно уникальная личность именно тем, что он никак не вписывается вот в свое время, свою эпоху, ни в какую эпоху. Он человек ветхозаветного склада. Он человек ветхозаветного склада ума и поведения. И я бы сказал, что вот имя пророка, оно к нему больше подходит, чем даже к Достоевскому. Пророк не в том плане предсказаний, а именно вот этого вопрошания, вот этого постоянной открытости небесам и постоянного диалога с Творцом и вокруг него.
И обличение, как бы пророк, да. Он или предсказывает, или обличает.
Говорил Андрей Мартынов, говорит Михаил Горелик.
Ну, мне кажется, мне представляется, что это все-таки некоторая мифология. И мои коллеги, они находятся внутри того мифологического мира, который создан в том числе и Василием Васильевичем Розановым. Поскольку Розанов от Библии все-таки он достаточно далек. Это его собственное, то, что он делает, это его собственное ноу-хау.
Говорил Михаил Горелик. А я все-таки еще раз скажу сурово. Спорить с Богом дело-то не хитрое. Пророк не тот, кто спорит с Богом. Пророк – это тот, кто передает еще и голос Божий. Что в сочинениях Розанова можно сказать, что это откровение Бога современному человеку? Андрей Мартынов?
Вы знаете, я более склонен воспринимать Розанова именно как пророка в смысле обличения, вот то, что я сказал чуть раньше. Вы знаете, может быть, несколько на правах такой, некого такого провокации или эпатажа, я хотел бы напомнить один маленький фрагмент воспоминаний самопознания Николая Бердяева. Бердяев вспоминает разговор между ним и Розановым. Розанов говорил: «Для меня свечка в церкви гораздо более конкретна, чем Бог, потому что я ее вижу, я ее осязаю, я чувствую ее тепло, а Бог — это что-то абстрактное». И вот мне думается, что у нас ведь передача с христианской точки зрения, да? Если мы будем касаться разных сторон творчества Розанова, совершенно разнообразных и зачастую противоположных, и проблема пола, и проблема иудаизма, и проблема связанная, собственно, с богопознанием, да, все-таки нужно ее воспринимать через, мне кажется, через эту фразу, потому что она показывает его некоторым образом как материалиста, человека, который ориентируется более на конкретные бытийные, нежели на духовные.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Итак, программа «С христианской точки зрения» о Розанове, говорит Михаил Горелик.
Я, собственно, хотел задать вопрос. Если я правильно понял, вы противопоставили духовно конкретному. А, собственно говоря, почему? Почему духовное, она на стороне, непременно на стороне каких-то общих вещей, а конкретное, оно выпадает из этой области?
Говорит Андрей Мартынов.
В данном случае я имел в виду, что Розанов, он изначально старался отходить от каких-то абстрактных метафизических построений. Вот посмотрим его творчество. В первую очередь оно пронизывает такие идеи, как там идея пола, идея материи. Он, если посмотреть его работы, связанные, там, положим, цикл, связанный возрождающийся Египет, язычество, он его воспринимает через пол. Иудаизм его привлекал именно через, опять-таки, такую вот, через, можно сказать, метафору песни-песни, да. Христианство, его оппозиция христианству была обусловлена проблемой брака. Опять-таки, такие вот вопросы пола, материи. Я именно вот это имел в виду.
Нет, я, собственно, хотел спросить, почему абстрактное метафизическое более духовно?
На это я позволю себе уже вклиниться со справкой, потому что, когда мы говорим все-таки о Ветхом Завете, традиционно действительно в 19 столетии Ветхий Завет противопоставляли античному наследию, как и говорили, что вот греческая культура – это пластика, это скульптура, а то Ветхий Завет – это дух. Между тем, к сегодняшнему дню культурология, история говорит совершенно другое. На самом деле эти две культуры не так уж различаются, и Ветхий Завет не противополагает дух и плоть. И когда он говорит о силе Божьей, он говорит «мышцы Божьи». То есть все самое высокое и невидимое он выражает совершенно, как Василий Васильевич Розанов. Он выражает очень плотяно. В этом-то и проблема современного, я бы сказал, христианского сознания в России, во всяком случае, что оно еще даже до Ветхого Завета, может быть, не дочиталось, не говоря уже о новом. Оно все еще языческое. Ему действительно свечка ближе, чем Бог. У нас есть звонок из Москвы, Сергей Львович. Прошу вас, добрый день.
Добрый день, уважаемый Яков Гаврилович, уважаемые гости. Хотел вот такой вопрос задать. Вот насчет церковно-славянского языка. Как относился Розанов к этому языку? И потому что современная церковь почему-то сейчас стремятся сделать переводы на русский язык, службу на русский язык. А вот как, например, вонмем, будет звучать на русском языке. Внимание, внимание. Тогда во что же превратится церковь? Как вы думаете?
Спасибо, Сергей Львович. Отвечаю. Вонмем на русский язык все-таки правильно переводить, как «послушайте». И современник Розанов Маяковский в своем замечательном стихотворении «Послушайте, если звезды зажигают», это вполне церковный очень оборот. И Розанов никак не относился к церковно-славянскому языку, он его просто не знал. И, конечно, когда стоял в храме, ничего не понимал, как и большинство современных русских православных людей. Но он ничего не понимал в языке, но зато он понимал в жизни, он понимал в себе, он пытался познать себя. Во что превратится храм? Ваш вопрос, Сергей Львович, напоминает вопрос митрополита Антония Харповицкого, который в 1903 году прочел выступление Розанова на Петербургском религиозно-философском собрании. Розанов вступился за брак. Его любимые темы, его популярность начались тогда. И сказал, ну что же это такое, церковь благословляет брак, но делает это самым таким каким-то нелегальным образом. Благословляет, но зачем? И выгоняет. Благословляет, но при этом не любит детей. Благословляет и до того доводит несчастных женщин, что они топят своих незаконно рожденных детей. И ему один сотрудник синода Тернавцев сказал, ну а что дети? О, что было с Розаном? У него была куча дочек, которые никак не могли получить все гражданские права, они считались незаконно рожденными, а любил он их безумно. Как не любите детей? И тогда Розанов в запале сказал: «Да если бы церковь действительно была бы верна Кане Галилейской и благословляла брак, то тогда бы новобрачных оставляли бы в храме на неделю, чтобы Ромео и Джульетта там бы проводили, чтобы были объятия и забеременение». Что было с митрополитом Антонием Хворповицким, неописуемо. Павел Евгеньевич, вы, как историк, на ваш взгляд, это был только эпатаж со стороны Розанова? Вот такая постановка вопроса о браке, о поле? Или, и потом он уже был как бы рабом своего собственного эпатажа? Или здесь какая-то более глубокая нота?
Да нет, здесь вообще у Розанова все не эпатаж. У Розанова вообще все очень серьезно. И это была настоящая действительно рана, как вы правильно описали ситуацию. Это была живая боль для него, вот эта проблема брака, так как она существовала в России, и брачного законодательства, когда он не мог никаким иным образом своих детей признать, как только через усыновление, которое судебным путем очень сложно проходило. Очень многие он обошел инстанции, кучу справок получил. У нас вот, кстати, на выставке представлен поразительный документ, как раз копия об усыновлении детей в 1904 году. Там перечисляются пункты, на основании чего суд принимает решение об усыновлении Розановым детей вдовы Бутягиной. То есть его жена законная, да, значит, признается, что у нее вот какие-то дети, непонятно какие.
Нет, позвольте, Павел Евгеньевич, она же незаконная.
Но она была тайно венчана, как известно, да, вот, а официально она, естественно, она была, официально она была вдова Бутягина, так она, это статус социальный был, вдова, да, она была вдова Бутягина, у нее рождались дети там через каждый год, у нее было там 5 детей, фантастическая ситуация, да, вот так представить себе женщину, вдову, которой, кто она тогда, вот с точки зрения социальной, как ее назвать, шлюха тогда просто, да, я не говорю других слов, Розанов не стеснялся, то есть, получается, женщина ставилась в какое-то идиотское положение, неправильное, но и Розанов тоже, он в этом же документе проговаривается, что вот он усыновляет, и разрешение на это усыновление дает Аполлинария Прокофьевна Суслова, его жена, с которой он не был развенчан, от нее получал справку, что она ему разрешает. То есть там абсурда очень много в этой ситуации. И этот абсурд был для него вот этой вот кровавой раной, которая заставляла его биться с именно церковью, вот на, с церковниками на этом поле. И есть запись в его книге «Сахарна», она не вошла в основной корпус, где он пишет, что, и тоже она у нас представлена в экспозиции, как раз сейчас, где он пишет, что если церковники будут и впредь доказывать, что только их вот освященное имя отношения есть брак, а все остальное, вне зависимости от любви, от детей и так далее, и так далее, и так далее, не является жизнью, то я все мои, отныне и до конца, вся моя жизнь вне церкви. И это мое последнее слово, говорит он. Ну, потом слов еще было много, но это было для него просто действительно кровавой раной.
Спасибо, говорил Павел Фокин. У нас есть звонок из Москвы. Елена, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович и Павел, не знаю, по отчеству Фокин. Как всегда, очень интересный собеседник и интересная тема. Мне бы хотелось знать ваше мнение о, безусловно, известном вам произведении, но у меня сейчас вот под старости несколько защемило память, по-моему, все же Бенедикт Ерофеева «Розанов глазами эксцентрика». Спасибо, жду с интересом.
Спасибо, Елена, говорит Андрей Мартынов.
Вы знаете, мне, вы совершенно правильно назвали это произведение. На мой взгляд, Венедикт Ерофеев, он очень четко почувствовал философию Розанова, его стиль и его картину мира. И это произведение, на мой взгляд, очень удачно как с точки зрения стиля, так и с точки зрения развития идей Розанова, более того, даже не только идей, но и как-то вот описание его жизни. Потому что, если вы помните, там один из сюжетов, это, положим, нумизматика. Как вы знаете, Розанов был большой нумизмат, у него была большая коллекция, которую он, к сожалению, вынужден был продать за копейки уже после революции, потому что он умирал с голода. И вот как раз положим этот момент. То есть какие-то даже вот Ерофеев, он даже биографические факты очень хорошо смог передать в этом произведении. Это, на мой взгляд, очень удачные вещи.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. Слово Михаилу Горелику.
Вы знаете, тут была упомянута нумизматика, и я опять-таки хотел вернуться к вопросу о духовном и метафизическом и абстрактном. Дело в том, что у Розанова есть одна очень интересная особенность. Он дает своим высказываниям, он их локализует, он их привязывает к месту. И таким образом какие-то переход через улицу или занятие той же нумизматикой, которая была только что упомянута, или поездка в лавку, они приобретают колоссальное значение. Они становятся некоторым центром, вокруг которого крутится вся жизнь. Переход через улицу, он становится, так сказать, он ставит его в контекст небес. Вот то, что сейчас происходит, человек переходит через улицу. Это главное, что сейчас происходит на свете. И вот этот акцент на частности жизни, который приобретают огромность и величие, это, конечно, это такая замечательная особенность Розанова. Вот это его решительное предпочтение частного и конкретному, всеобщему и обязательному. То, что происходит с ним, тому, что происходит со всем человечеством. Потому что самое важное, что есть, оно происходит здесь и сейчас.
Говорил Михаил Горелик, слово Андрею Мартынову.
Или, может быть, Михаил Яковлевич, это имеет место просто некоторая игра на понижении, когда Розанов умышленно с целью такой вот некоторого эпатажа или такой некоторой провокативности, близкой к постмодерну современному, кстати, просто пытается что-то высокое опустить, не завести до земного, такой вот некий кенезис. Он говорит о Боге, он говорит о браке, и неожиданно с таких вот высоких позиций он делает пометку в уединенном или в опавшем листе, что эти разговоры, эти вот рассуждения были, ему пришли в голову в момент, когда он там занимается нумизматикой или едет в лавку на извозчике.
Говорил Андрей Мартынов, вспоминается из современника младшего, правда, Розанова, но равного ему духовно, Гилберта Честертона, у которого есть целое эссе об эссе, что надо всегда указывать, где написано то-то или другое эссе. Одно дело парламентский отчет, который написан в пивной, а другое, если он писался в ресторане или в кабинете. У нас есть звонок из Москвы. Елена, добрый день, прошу вас. А, извините, ушел звонок. И так говорит Павел Фокин.
Ну, я бы вот не согласился здесь сейчас с Андреем по поводу эпатажности Розанова. Все-таки эпатаж это и некое такое игровое начало. Вот я настаиваю на том, что Розанов был предельно серьезен всегда и был в этом смысле последователен. И это его главное, наверное, отличие от нас сегодняшних, его читателей. И в этом, может быть, его и сила сегодня. Это вот, вот в этой глубине переживания истинных явлений. Он не эпатирует. Вот что я хотел сказать.
Говорил Павел Фокин, а я от себя еще добавлю, потому что как же можно говорить, что это унижение, игра на понижение, когда в центр ставится то, что рядом с человеком, когда Господь стал человеком, как говорит Евангелие. Это что, игра на понижение? Повышение, да перейти от государства к человеку, это бесконечно вверх, а вовсе не вниз. У вас ровно 20 секунд на ответ, Андрей.
Может быть, тогда его перенесем на...
Нет, рекламы, извольте, но за 20
секунд. Дело в том, что мне кажется, что я именно это воспринимаю как некую игру на понижение, именно в стремлении к конкретике, которая присутствовала у Розанова, именно вот то, что я называл вот это вот с этой свечкой. Потому что если бы, положим, подобное было бы в метафизической философии Соловьева или даже Бердяева, это можно было бы понять как некое такое вот повышение именно из-за того, куда были ориентированы его ценности. Его...
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Розанову. Извините, у нас были технические сбои, мы немножко пропадали, но мы вернемся теперь после краткой сводки новостей. И сегодня в программе «Время гостей» в 7 вечера будет рассказ об оборотнях, о борьбе с коррупцией. И в гостях офицер бывший, правда, ФСБ Кирилл Кабанов, Елена Панфилова и корреспондент Сади Тайм Москвы Марк Франкетти. Вести будет Анна Качкаева.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Адыгеи не прекращаются поиски пропавших туристов из Ярославля. Из-за плохой погоды спасатели не могут использовать вертолет. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в оговоренное время. В Кемеровской области в результате аварии на шахте Зименко погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. В этот момент под землей находились 14 человек. 12 из них вывели на поверхность. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора Нурпаше Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. Осужденный лишен звания. В Охотском море капитан судна, осуществлявшего незаконный промысел краба, получил огнестрельное ранение при попытке уйти от преследования пограничников. Все 30 сельских районов Новосибирской области охвачены лесными пожарами. Как сообщает региональное управление МЧС, огонь распространился на площадь приблизительно в 9 тысяч гектаров. Сенат США одобрил строительство на границе с Мексикой трехрядной заградительной стены протяженностью в 600 километров, чтобы остановить приток в страну нелегальных иммигрантов. На юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун Джэньчжу. Погибли 2 детей, из зоны бедствия эвакуированы более 600 тысяч человек. В бразильском штате Сан-Паулу растет число жертв беспорядков. В столкновениях преступных группировок силами безопасности погибли, по последним данным, по меньшей мере 156 человек, 40 из них полицейские. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Об этом заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную Василию Васильевичу Рознову, которому 150 лет 2 мая. У нас в гостях заместитель директора Литмузея Павел Евгеньевич Фокин и историки философии, литераторы Андрей Викторович Мартынов, Михаил Яковлевич Горелик. Итак, Розанов как эпатажник, это бросается в глаза, потому что предложить проводить первую брачную неделю в храме – это для современного даже человека все-таки эпатаж. А с другой стороны, эпатаж, мне кажется, нацелен всегда на то, чтобы ввергнуть человека, ну, если не в уныние, ну, напугать. А Розанов пишет так, чтобы человек развеселился. Это все-таки некоторая противоположность. Современный эпатаж, которого много в российской прессе, это для того, чтобы утвердить себя. Это чтобы вот грудью проложить дорогу к славе. А у Розанова не эпатаж, он славы себе не ищет и поэтому прославился. У Розанова какой-то, на самом деле, безумно веселый человек, потому что когда он говорит, что смерть, где твое жало, это цитата из апостола Павла, ее хорошо знают все православные, потому что на Пасху ее читают в составе пасхальной проповеди Иоанна Златоуста. Да ладно, говорит Розанов, смерть, где твое жало, это должна произносить женщина, которая вот сейчас родила, и она новорожденного так поднимает и говорит, смерть, где твое жало. Разве это эпатаж, говорит Павел Фокин?
Конечно, это не эпатаж. Вообще Розанов с большой любовью говорит о всем. Он, вот его главное чувство, в одной из последних записей он пишет, что Розанов там, где нежность. Вот я с нежностью, я с любовью. Там, где грубость, меня нету. И, по-моему, вот это вот главная его черта, и от этой его ласковость, от этого его любовь, действительно, остроумие какое-то, душевность, то, что так привлекает в его произведениях. Вот, кстати, так сказать, его открытости мира. Вообще, поразительно живой человек был, да. Мы привыкли, Розанов, вот сегодня говорим сейчас, философ, там, с христианской точки зрения и так далее, и так далее. Вот. Точно так же мы знаем, друг его Павел Флоренский, да, тоже, значит, богослов, философ. Так? А вот ситуация поразительная. Приезжает в Петербург Айседора Дункан со своими гастролями, да, еще в 900-е годы до встречи с Есениным. Есенин еще в Петербурге в это время не появляется. Она выступает с колоссальным успехом. Розанов был на двух ее выступлениях, был потрясен, написал несколько очерков, восторженных совершенно. В ответ Айседора едет к нему в гости, она узнает, кто это, что. Она приезжает к нему в гости на Шпалерну, он знакомит ее со своей женой, со своими детьми. Она ему дарит там три фотографии, на каждый дает автографы. Эту фотографию он потом поместит в книге «Среди художников» вместе с со статьей об Айседоре. А дальше происходит фантастическая на сегодняшний день ситуация. Мы бы ее назвали Хармсовской, если бы вот, смотреть ее с постмодернистской точки зрения. Да. Приходит к нему Флоренский, он ему рассказывает о том, какая потрясающая Айседора Дункан, а потом ему говорит: слушай, вот через там, пару дней она уезжает, пойдем ее провожать на Варшавский вокзал, там она будет уезжать, пойдем. И они с Флоренским, Розанов и Флоренский идут провожать Айседору Дункан. Вы можете вот себе эту картину представить? Насколько живые люди вообще, насколько это все хорошо и действительно по-человечески. И он, есть у него реплика, как хороша, молодец эта Айседора Дункан, что она своими бедрами послала к черту и Добролюбова, и Чернышевского, и все.
Говорил Павел Фокин, у нас есть звонок из Москвы. Елена, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, мне очень весело слушать вас, потому что все это бранделясы. Вот такая настала эпоха. Вот. И я вам хочу сказать, что у него очень много мыслей глубоких. Он говорит, судьба бережет тех, кого она лишает славы. Потом он говорит о Боге, что он его Бог и только его Бог. И не чей другой. Если он чей-то другой, то это не его Бог. Мой Бог бесконечность, он говорит. Понимаете как? Одному лучше, потому что когда я один, я полный. А когда я не один, я, значит, уже... И не... Ну, у него масса очень, очень интересных мыслей, глубоких, философских. Поэтому я его очень люблю читать. И цитировать, конечно, я уже
да,
слаба
память. Елена, извините, вот можно попросить у вас справку? Мне очень стыдно. Что такое бранделяс? Я понимаю, что
это у него, его так. Выражение. То есть это вообще все чепуха. Бранделяс это все. Это его выражение. Розово.
Спасибо, Елена. Итак, бранделясы. Какая-то помесь брандебуров с точением ляс. Как сказать... Делать передачу о Розанове в стиле Страхова или Гегеля было бы как минимум неуважительно по отношению к покойному.
Не, но в стиле Страхова как раз было бы уважительно, поскольку он был учеником Страхова, как известно, да, считал его духовным учителем, и более того, Страхов был крестным отцом его старшей дочери. Вот, более того, он умер почти в один со Страховым, о чем Борис Садовской в письме к Надежде Васильевне, дочери, как раз отмечает как некий знак такой. Так что в стиле Страхова не надо Страхова трогать.
Говорил Павел Фокин. Страхова давайте не будем. А тогда я спрошу так. А как так получается, что Розанов, вот этот вот весельчак, юморист, и все-таки, конечно, не стеснявшийся эпатировать публику, сознательно оскорблявший православие, будучи внутри православия, и как так получалось, что когда от него отвернулись Бердяев, Булгаков, ну, все Московское религиозно-философское общество, вот, и вокруг него, еще до его предсмертного обращения, если таковое было, вот оказались тот же Флоренский, в общем, люди, мягко скажем, достаточно консервативные. У современного московского русского православного, я думаю, Флоренский и Розанов лежат в абсолютно не то что разных ящиках, а в разных столах. Один в столе, а другой в гардеробе, так вот, для личного пользования. Но ведь они же дружили. Почему? Это показывает слабую сторону Флоренского, что он стилизованный православие, или сильную сторону Розанова? Говорит Михаил Горелик.
Ну, это неожиданное обращение ко мне. Но я думаю, что просто они друг друга по-человечески любили.
Говорит Андрей Мартынов.
Мне кажется, здесь просто имело место разные взгляды на свою миссию. Бердяев, Мережковский, Гиппиус, они были шокированы определенными идеями Розанова, связанными с делом Бейлиса, да, и просто он был исключен из состава религиозно-философских собраний. Флоренский, в свою очередь, наверное, пытался просто спасти, наставить на путь истины Розанова, и из-за этого он с ним продолжал это общение, пытался как-то полемизировать с ним. Есть один из текстов, он как раз анонимный, подписанный псевдонимом, его приписывают как раз Павлу Флоренскому, как раз в котором он полемизирует с Розановым и пытается просто указать на его ошибки. А тут просто это ведь можно и не только с делом Бейлиса. Ведь, например, тот же Розанов, по-моему, это, кажется, в воспоминаниях Гальербаха было сказано, говорил, что вот какой хороший человек Александр Блок. Я его там пару дней назад, в общем, грубо с ним обошелся. Вот мы сейчас встретились возле церкви, и он со мной очень мило общался. По-моему, я не берусь вот сказать, может быть, извините, это не Гальербах, но... Просто это и есть.
Спасибо, говорит Михаил Горелик.
Нет, относительно полемики. Ведь в своей знаменитой книге Розанов дважды цитирует Флоренского. И то, что там Флоренский пишет, это гораздо сильнее всего того, что написал Розанов.
О чем?
А?
О поле? О браке?
Нет, ну, речь же идет о деле Бейлиса. Значит, я имею в виду...
Что на почве антисемитизма они обнялись.
Нет, ну, я слово антисемитизм, обратите внимание, совершенно не произносил. Я просто хочу сказать, что те цитаты из Флоренского, которые есть в этой книге, ну, так сказать, Василий Васильевич совершенно невинный...
Говорил Михаил Горелик, а я позволю себе тогда, может быть, спросить так. Вот когда Розанов писал про брачную неделю в храме, он же не кощунствовал, хотя формально это кощунство. И когда он, например, там касался еврейского вопроса, он действительно не был антисемит. Но почему? Вот как так бывает, что человек говорит вроде бы формально кощунство, а по содержанию смотришь... Да это же подвиг благочестия, говорит Павел Фокин.
Понимаете, я хотел бы вначале ответить на вот эту и потом перейти к вашему вопросу, на вашу реплику о том, что слабость Розанова или Флоренского. Да ничья слабость, это наша слабость. Наша слабость нашего времени в том, что мы так тупо смотрим на эти фигуры вот мертвыми глазами. Они живые люди, которые понимали ценность ума, они ценили ценность человеческого общения, они ценили человеческую ласку, они любили просто друг друга по-человечески, им было хорошо и интересно. И этим объясняется и все остальное. И он говорит не для того, чтобы кощунствовать. Опять же, то, что он высказывает об этой брачной ночи, да, он говорит о том, что да, действительно, это самое святое, это самое загадочное, самое таинственное, вот этот вот миг, вот это мгновение зачатия, совокупления, да, оно потрясающе, потому что из этого рождается потом чудо человека, это рождается новая вселенная. И как это, что там происходит? Это самый мистический момент вообще в мировой истории, это зачатие ребенка. И поэтому это самое святое, поэтому это должно быть освящено храмом, и он ссылается к древнейшим традициям, обращается и к вавилонским традициям, и к египетским традициям. Да? Его колоссальный интерес Востоком, да, его серия изданий из восточных мотивов, да, это именно связано с колоссальным чувством любви, которое пронизывает Розанова от первых его строк до последних, вне зависимости, как они написаны, в традиции классической схоластики или уже совершенно новой стилистики.
Спасибо, говорит Михаил Горелик.
Ну, все это так. Однако Розанов прекрасно понимал, какое впечатление на окружающих проведут его рекомендации относительно первой брачной недели.
Но заметим, что это не публиковал вообще. Понимаете? Это сейчас опубликовано.
Нет, позвольте. Статья про брачную неделю, 1903 год, напечатана в петербургской газете, я сейчас не помню название, говорит Андрей Мартынов.
Более того, тогда вокруг этой статьи и ряда других публикаций просто началась довольно большая полемика, в которой были вовлечены довольно крупные священнослужители.
Говорил Андрей Мартынов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную юбилею Василия Розанова, 150-летнему. У нас в гостях Павел Фокин, Андрей Мартынов, Михаил Горелик. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить, если вам будет скучно слушать, шучу. 8 800 200 ровно 2212 наш телефон. И, вы знаете, вот нет на вас, уважаемый Павел Евгеньевич, здесь, в этой студии, Бориса Парамонова. И на вас, Михаил Яковлевич, потому что при словах «Флоренский и Розанов любили друг друга», мы все хорошо понимаем, как бы их откомментировал мой замечательный и, конечно, великий коллега.
Таким образом, он виртуально все-таки присутствует.
Виртуально присутствует.
Нет, это лишний раз показывает, опять же, о том, насколько извратилось наше время, что мы даже нормальные человеческие слова не можем употреблять в их прямом смысле. И все сразу переворачивается с ног на голову.
Позволю себе не согласиться. Не наше время извратилось. Когда Розанов писал о гомосексуализме, уже было все извращено.
Это несомненно. Да. Извращено еще в Риме было.
Да, но Розанов поставил проблему о христианстве как таковом. А есть ли в нем настоящая любовь? Потому что его не интересовал гомосексуализм. Его интересовала любовь. И даже в гомосексуализме он видел доказательства свободы человека. Говорят, что, ну, смотрите, ведь атом кислорода там с атомом кислорода не будет соединяться. Он ищет атом водорода. Здесь Розанов показывает, как плохо он знал химию. Вот. А вот человек, мужчина может к мужчине. Разве это не проявление свободы человека, что он может вот так вот избрать себя? Хотя вообще Розанов, кажется, свободу любил не очень. И когда в петербургских РФО, религиозно-философских собраниях, обсуждали вопрос о свободе совести, о том, чтобы не надо никого бить, даже черносотенный публицист Меньшиков выступил тогда за свободу совести. Ну, мода еще была в 903-м. А Розанов сказал, нет, Христос бичевал торговцев, Христос пришел победить мир, церковь господствующая, воинствующая, значит, по мордам. А вы, которые выступаете за свободу, сказал он князю Волконскому, вот вам дай свободу, вы просто сядете в карты и не будете пылать любовью ко Христу, говорит Андрей Мартынов.
В принципе, эта проблема свободы, она поднялась в творчестве Розанова еще раньше, потому что была довольно жесткая полемика с Владимиром Соловьевым, когда как раз это, вот вопрос о свободе воли, о свободе совести, в общем, о разных формах свободы, был тем пунктом, в результате которого между Соловьевым и Розановым, ну, дружба просто расстроилась, которая была раньше. Можно вспомнить хотя бы те названия статей и фразы, которыми перебрасывались в полемическом задоре Соловьев и Розанов. «Иудушка Головлев о свободе и вере». Это так вот, например, говорил Соловьев, а Розанов ему отвечал, что вы, дескать, церковный тать, вы говорите буквально практически не со своего голоса, вы палка, которую бросают переходит из одних рук в другие. И, в общем, в принципе, это была очень жесткая полемика, и вот это была... Там были два пункта. Первый — это вот свобода, второй — это роль церкви в этом вопросе, роль христианства, насколько христианство либерально.
Говорил Андрей Мартынов, а тогда позвольте вас спросить, вот к вопросу о насилии. Розанов — тишайший человек, но дочек обожает. Мухи, кажется, за всю жизнь не обидел, разве что она попала ему в варенье, потому что варенье было очень...
Нет, тараканов спасал из ванны, когда они гибли, когда попадали под струю. Он об этом пишет, что всякого тараканчика вынимал.
Все, и больше никакой буддийской импортной ахимсы я попрошу не предъявлять православным людям. У нас есть свой святой покровитель ненасилия и ахимсы Василий Розанов.
А между прочим, он такой этот буддист, самородок у нас, понимаете? На самом деле, если почитать его метод познания, вот он говорит, вот я вспоминаю, как в имении Татищева под Белевым, я, говорит, приходил на озеро, сидел, смотрел долгие часы, наблюдал, это мне казалось, что я ничего не замечал, а потом, когда я приходил в себя, я постигал, что я все знаю, и я все видел, и я... Ну, это абсолютная медитация восточного типа, да? Хотя, конечно, это своеобразный такой русский буддизм.
Это своеобразный русский буддизм, я даже сказал православный буддизм, вот по какой причине. А почему тогда Василий Васильевич говорил... Цитирую, почему немножко и не посечь сектантов, конец цитаты. Как это у него совмещалось, говорит Андрей Мартынов?
Ну вот это как раз и показывает, что понятие свободы для него было достаточно абстрактным, и зачастую он просто не понимал всей ценности этого явления. Из-за этого и с Меньшиковым у них получилась полемика, и с Соловьевым раньше. Хотя, с другой стороны, нужно учитывать, что на определенных этапах Розанов, он показывал себя как такой вот достаточно жесткий человек, который готов защищать эти ценности.
Говорит Павел Фокин.
Ну, ничего подобного. Он никогда, я настаиваю, не был жестким и жестоким. Когда он говорит «посечь», вообще, понимаете, Розанов всю жизнь отстаивал позицию естественного начала и той правды, и той истины, которая заключается в божественном творении. В истине, и почему он в последней книге своей «Апокалипсис нашего времени» восстал на Христа, да, поразительно, и объявил ему войну? Именно потому, что Христос, по его мнению, нарушил и возвел, выступил против Отца, Творца. Это, и апокалипсис нашего времени не в том заключается, что революция свершилась, а именно вот в этом перевороте. Вот о чем говорит Розанов в этой своей книге. И когда он говорит «посечь скопцов», то, этих сектантов, да, то речь идет о, опять же, их противоестественном поведении, и посечь не в буквальном смысле слова, никогда он не призывал физически их сечь, а речь идет о каком-то о живой полемике с ними. Вот.
Спасибо, говорил Павел Фокин. У нас есть звонок из Москвы. Марина Леонидовна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне было бы интересно услышать общение Розанова. Никогда я вот не слышала в ваших передачах с Владимиром Францевичем Эрн. Это же просто такой пласт. И не только они, это религиозный философ того же времени, крупнейший. И мне было бы интересно, знаете ли вы об этом философе, о его общении вот с Розановым, с Варенским?
Спасибо, Марина Леонидовна. Эрн, разумеется, фигура одна из ключевых для этой эпохи, говорит Андрей Мартынов.
Ну, знаете, они, конечно, общались, в частности, например, в башне Вече Иванова, где Эрн бывал довольно часто, и Эрн очень дружил с Вячеславом Ивановым. Вячеслав Иванов говорил о нем, что это моя совесть. Да, но я думаю, я, честно говоря, не берусь вот так вот сказать, насколько между ним и между Владимиром Францевичем Эрном и Василием Васильевичем Розановым были отношения, но мне думается, что они все-таки не были достаточно глубокими, ввиду того, что все-таки Эрн, он был, как его, переначив его, название его собственной книги, борцом за логос, он пытался возродить греческую метафизику, а Розанов все-таки, насколько я могу судить, этой проблематики касался в меньшей степени. Но, насколько я помню, по-моему, Эрн выступил в защиту Розанова, когда с ним полемизировал Бердяев. Вот эта знаменитая его статья, «Налет Валькирии», по-моему, она называлась так, в ней Эрн защищал Розанова, если я не ошибаюсь, от знаменитой статьи Бердяева «О вечно бабьем в русской душе».
Говорил Андрей Мартынов, слово Михаилу Горелику.
Кстати, я хотел бы вернуться к посекновению сектантов. Дело в том, что, как и во многом другом, что пишет Розанов, это же не концепция. Дело в том, что это не нечто, так сказать, выверенное и выношенное. Но вся поэтика Розанова сводится к тому, что пришла некоторая мысль, и он ляпнул. На этом построено как бы все. И поэтому, ну, что это значит? Это ничего не значит.
Михаил Ильич, поправьте меня. Вот мне кажется, что когда сегодня какой-нибудь российский такой приправительственный публицист пишет насчет посечь сектантов, что это стёб довольно бессовестный, подлый и опасный. А вот когда Василий Васильевич, я скорее соглашусь с вами, в чем разница контекстов, если таковая есть?
Ну, я думаю, что разница колоссальная. Просто они не пересекаются никак.
То есть это разница эстетик или контекстов? Эпоха изменилась? Или вот сам стиль стал?
Это разница интенции.
А, говорит Андрей Мартынов.
Знаете, я здесь позволю с вами не согласиться, ввиду того, что в то время подобные фразы тоже могли быть достаточно опасными. Можно вспомнить хотя бы, когда, если не ошибаюсь, по-моему, в 1915 году, летом, выступление мисславцев на Афоне было подавлено просто вооруженными силами российской императорской армии и флота. Так что подобные фразы «посечь сектантов» в то время они могли оборачиваться довольно кровавыми событиями. И тоже несколько, скажем так, не по себе. Хотя Розанов как раз тоже, он в тот период, как раз, по-моему, выступил в числе Бердяева, Булгакова и Флоренского в защиту. По крайней мере, после февраля 1917 года, когда были открыты некоторые архивы, там были обнаружены материалы на Бердяева, Флоренского, Булгакова и Розанова, в которых Священный Синод предполагал отлучить их от церкви, как и до этого сделали с Львом Толстым.
Говорил Андрей Мартынов, и в этом смысле разница в контексте, мне кажется, такая, что царю было наплевать на литераторов. Он не нуждался ни в их одобрении, ни в их хуле. А современная российская власть, собственно, и платит этим литераторам часто именно для того, чтобы они призвали посечь сектантов. А многие это и бесплатно проповедуют, это идет от сердца. Но вот была упомянута полемика Розанова и Бердяева. «О вечно бабьем в русской душе», — сказал Бердяев, глядя на фельетон Розанова, где тот восхитился кирасирами или даже гренадерами, как они лоснятся, бедра лошадиные, запах пота, и он пришел в изумление. Ну, Бердяев ему ответил, разумеется, по полной насчет вечно бабьего преклонения перед властью. Но вот, Михаил Яковлевич, вот вы начали, собственно, полемику с того, что сказали, зачем противопоставлять плоть и кровь? Но Розанов противопоставлял, он говорил, христианство, бескровная жертва, водянистое ваше христианство. Христианство, словесная жертва, так называется жертва Христа в православном богослужении. Но словесная жертва, значит, риторика. Он случайно не пилил сук, на котором сидел? Ведь он был человек бескровный, как сказал Павел Евгеньевич, он был человек словесности, но уж он разве он был водянистый? Как распутать это противоречие?
Ну, вы знаете, я повторю то, что я сказал. Дело в том, что Розанов постоянно уходит от общего и категориального. Он стоит на том, что он, на том, на чем он сейчас стоит, причем не в переносном смысле, а прямо в прямом, на той земле, в той семье, в тех отношениях, которые его связывают с другими людьми. И все то, все общее им решительно отвергается. И в этом, кстати говоря, в этой точке он совпадает с мыслителем, безумно далеко от него отстоящим, с Шестовым.
Говорил Михаил Горелик. И был такой случай на заседаниях РФО, когда однажды кто-то обратил внимание Василия Васильевича и кого-то еще, что вот вы все говорите про плоть, но вы на себя посмотрите и посмотрите на духовенство, которое тут сидит. Оно там один протоиерей весит, сколько весят три Розановых. Вот такой вот парадокс. Человек, защищавший частное, личное, а при этом сам был такой умаленный, такой какой-то крохотный, что ли. Ну, как Акакий Акакиевич, вот на ваш взгляд, Павел Евгеньевич, это парадокс чего? Государственной церкви и частного фельетониста? Или какой-то более глубокая разница человеческих типов? На ваш взгляд, было место Розанова в церкви?
Да, конечно, место Розанова в церкви было, но это вот место такого Иова, я бы сказал, который возглашает и вопрошает, и сидит на гноище, и в то же время верует в этого, в Творца.
И когда отлучили Льва Толстого, Розанов написал, как можно, Бог лично, жив, свободен, как и Толстой, отлучает его мертвецы. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную юбилею Василия Розанова. У нас в программе участвовали Павел Фокин, Андрей Мартынов, Михаил Горелик. Вел программу Яков Кротов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.